Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Суд в Архангельске выдал санкцию на арест главы Ненецкого автономного округа. В Сочи состоится саммит «Россия-ЕС». В Газе убит глава Палестинской службы безопасности, лояльный Махмуду Аббасу. В Архангельске суд выдал санкцию на арест главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного накануне по обвинению в мошенничестве. Также арестован главный бухгалтер компании «Архангельск геологодобыча», которую раньше возглавлял Баринов. Вот как губернатор прокомментировал журналистам выдвинутые против него обвинения.
Это просто ловко подстроенная, так сказать, экономическая диверсия, встроенная в удобный политический момент, я бы так сказал.
Это был Алексей Баринов. Одновременно генпрокуратура потребовала отстранить от должности вице-губернатора округа Игоря Золотова за совмещение работы в Ненецкой администрации с предпринимательской деятельностью. В Совет Федерации поступило заявление о добровольной отставке Александра Сабодаша, представляющего Ненецкий автономный округ в Верхней палате российского парламента. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать места сенаторов и депутатов парламента и региональных законодательных собраний. Согласно документу, в случае получения второго гражданства или утраты гражданства России, полномочия депутата досрочно прекращаются. Речевой самописец аэробуса А-320, поднятый в среду со дна Черного моря, может быть сильно поврежден, говорит председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина.
Бортовой самописец вот, параметров, он действительно нормальным, как мы полагаем, состоянии, хотя его еще не осматривали, он твердотельный, и это мы установили по документации. А речевой, звуковой самописец, он на магнитной ленте, и поэтому он более сильно подвержен воздействиям.
Сказала Татьяна Анодина. Первый черный ящик был поднят на поверхность в понедельник. Пассажирский самолет армянской авиакомпании потерпел катастрофу 3 мая у берегов Сочи. Погибли все 113 человек, находившихся на борту. Верховный суд Северной Осетии прервал до 26 мая оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Решение связано с последним звонком, который отмечают завтра школьники. Как заявил судья, милиционеры, обеспечивающие порядок на процессе, будут привлечены для дополнительной охраны школ. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, у здания суда сегодня вновь состоялся пикет с требованием продолжить расследование теракта. В Сочи в четверг состоится саммит «Россия-ЕС», одна из главных тем переговоров сотрудничества в сфере энергетики. Президент России Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудят также ряд международных вопросов, в том числе проблему ядерной программы Ирана и урегулирование ближневосточного конфликта. МИД Грузии выразил протест в связи с заявлением Генпрокуратуры России о возможности предоставления политического убежища лидеру грузинской партии «Справедливость» Игорю Георгадзе. Георгадзе, которого по запросу Грузии разыскивает Интерпол, прибыл в среду в Москву, где провел пресс-конференцию. Он заявил, что не собирается просить об убежище в России и намерен активно бороться с режимом Михаила Саакашвили.
Если власти не выполнят волю народа Грузии и не уйдут, и не проведут досрочные парламентские и президентские выборы, мы добьемся этого так, как этого добилась розовая революция. Только называться она будет революцией крапив.
На родине Георгадзе обвиняют в организации ряда громких убийств и покушений на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе в 1995 году.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Газа сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля погиб глава службы безопасности, лояльный лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу. Пока никто не взял на себя ответственности за гибель на обилиях отхода. На западном берегу Иордана в столкновениях с израильскими военными погибли четверо палестинцев, 10 ранены. Как сообщило израильское командование, военные проводили в Рамаллахе спецоперацию по задержанию боевика группировки «Исламский джихад». Путь солдатам преградила толпа палестинцев, среди которых были вооруженные люди. Завязалась перестрелка. Пожар в грузовом терминале международного аэропорта в Стамбуле потушен, но от отравления угарным газом пострадали 3 человека. Для борьбы с огнем пожарные использовали специальную авиацию. Из аэропорта были эвакуированы сотни людей. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Спецслужбы считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бен Ладену. Лидер Аль-Каиды заявляет, в частности, что лично отбирал 19 человек для осуществления терактов в Соединенных Штатах в 2001 году. Голос, приписываемый Бен Ладену.
Я хочу сказать и о нашем уважаемом брате Закарии Мусавии. Правда заключается в том, что он не имел никакого отношения к событиям 11 сентября в Соединенных Штатах. Я не назначал его в число участников этой миссии.
Вы слышали отрывок из аудиозаписи, появившейся на исламистском сайте в интернете. Мусауи недавно был приговорен в США к пожизненному заключению. Из России выслан сотрудник посольства Швеции, сообщила шведское радио. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Радио Швеции, ссылаясь на источники шведского МИД, сообщило о том, что сотрудник посольства Швеции в Москве был объявлен российскими властями персона нон грата и выдворен из страны. По имеющейся информации, речь идет о молодом дипломате с отличным знанием русского языка, игравшем, несмотря на свой невысокий ранг, важную роль в работе шведской дипломатической миссии, сообщает Радио Швеции. По сведениям журналистов, высылка шведского дипломата была предпринята Москвой в ответ на арест в феврале этого года по подозрению в шпионаже российского биолога Андрея Замятнина. Обвинения в адрес ученого не подтвердились, однако Замятнин был вынужден покинуть Швецию, поскольку иммиграционные власти решили не продлевать его рабочую визу. В МИД Швеции, куда обратился за комментариями корреспондент Радио Свобода, отказались подтвердить либо опровергнуть информацию о высылке своего сотрудника из России. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Алексей Миллер переизбран на пост председателя правления концерна «Газпром». Решение продлить с ним контракт еще на 5 лет принято на заседании Совета директоров «Газпрома». Миллер возглавляет концерн с мая 2001 года. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске к предварительным итогам референдума о независимости Черногории. Сенат Соединенных Штатов обсуждает кандидатуру нового директора ЦРУ. Демография мира и демографическая политика в России. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. «21 мая в Черногории прошел референдум о независимости. Предварительные его результаты показали, что за самостоятельное государство проголосовали 55,5% избирателей. Таким образом, условия, предъявленные Европейским Союзом, не менее 55% всех принявших участие в голосовании, представляется выполненным. Тем не менее, окончательные и официальные итоги референдума лишь предстоит узнать», напоминает наш корреспондент в Белграде Ая Куге, которая подготовила этот репортаж.
Сегодня к вечеру решением граждан Черногории восстановлено независимое и суверенное государство – Черногория. Мы получили 55,5% голосов в поддержку независимого государства. Хочу поздравить всех граждан с восстановлением собственного государства. Это самый важный день в новейшей истории Черногории.
Этими словами лидера Черногории Мило Джукановича в ночь на 22 мая под Горице началось бурное празднование обретения черногорской независимости. Море флагов в руках воодушевленной молодежи, гимн Черногории и фейерверк сопровождали окончательный распад того, что еще оставалось от когда-то большой Югославии. Большинство из 480 тысяч граждан Черногории с правом голоса высказались за независимость. Председатель Республиканской избирательной комиссии, словацкий дипломат Франтишек Липко, огласил предварительные итоги референдума.
За суверенное государство Черногория голосовало 230 711 избирателей, что представляет 55,5%. За общее с Сербией государство голосовало 186 954 избирателя, что представляет 44,5%. Это, дамы и господа, повторяю и подчеркиваю, предварительные результаты референдума в Черногории.
Как только стали известны результаты референдума, лидеры четырех черногорских оппозиционных партий, выступающих за сохранение и укрепление союза с Сербией, начали оспаривать итоги и сетовать на то, что граждане или поддались нажиму властей, или были подкуплены. Лидер народной партии Предраг Попович.
Избиратели, которые на самом деле выступают за общее с Сербией государство, просто продали это государство. По существу мы потеряли государство из-за того, что кому-то важнее были гроши, которые им дал режим, или даже обещания, что они их получат.
Или гласание за тот режим, сбоку обещания.
Лидеры проигравшего блока выступили с требованием отменить предварительные результаты референдума, пересчитать все голоса, а кое-где повторить голосование. Результаты оспариваются, несмотря на то, что референдум Черногории был организован под эгидой Евросоюза и проводился при полном сотрудничестве властей и оппозиции. В избирательной комиссии каждого участка были включены по 3 представителя от каждого блока. Они работали вместе и никаких претензий не предъявили. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович уже определил приоритеты нового государства.
Полная интеграция в Европейский Союз и НАТО остается стратегическим национальным приоритетом Черногории. Другой наш приоритет – продолжение сотрудничества с Сербией и определение наших отношений на новой основе. В последние месяцы мы предлагали начать переговоры о наших будущих отношениях, но правительство Сербии отказалось от диалога. Тем не менее, главное по важности для нас сегодня – преодоление политического раскола внутри самой Черногории.
Руководство Сербии долго отмалчивалось после референдума Черногории. Президент Сербии лишь во вторник выступил с обращением к нации и сообщил, что готов признать его результаты. Одновременно Борис Тадич поздравил и граждан Сербии, которые благодаря решению черногорцев также получили свое независимое государство.
Я выступал за сохранение государственного объединения с Черногорией, будучи уверенным в том, что так будет лучше для ускорения нашего вступления в Европейский Союз. Но как президент демократической страны я готов полностью признать решение большинства граждан Черногории. Хочу подчеркнуть, Сербия всегда будет оставаться для Черногории надежным другом, политическим и экономическим партнером. Между Сербией и Черногорией никогда не будет барьеров. Я лично не допущу, чтобы кто-либо их воздвиг. Этот день одновременно знаменует и начало восстановления сербской государственности. Будущее нашей страны и наших детей в наших руках. Да здравствует Сербия!
Тем не менее, премьер-министр Сербии Воислав Каштуница отказывается пока от заявлений, ссылаясь на отсутствие окончательных результатов референдума. Лидер партии «Социал-демократический союз» белградский профессор Жарко Корыч полагает, что сербские националисты все еще считают актуальным политический проект, по которому все, как они говорят, сербские земли должны объединиться.
Это один из парадоксов официального Белграда. Прежде всего, националистов вокруг Каштуницы. Они из-за собственных планов экспансии и патернализма по отношению к Черногории не приветствуют результаты референдума. Хотя именно благодаря ему Сербия также становится независимым государством. Для Каштуницы, который является неформальным лидером сербских националистов, итоги черногорского референдума представляют серьезную политическую проблему. Он показал, что идея единого сербского этнического пространства, за которую ратует Каштуница, потерпела тяжелое поражение.
Сербия и Черногория пойдут каждая своим путем. Но остался еще один общий проект. На предстоящем чемпионате мира по футболу будет выступать единая сборная Сербии и Черногории. Главный тренер этой сборной – Илья Петкович.
Вероятно, я первый тренер, который на один чемпионат мира поведет два независимых государства. Но я постараюсь представить в лучшем свете и одних, и других.
Помню, когда 3 года назад было провозглашено государственное сообщество под названием «Сербия и Черногория», у спортивных болельщиков возникли сложности. Им очень трудно было скандировать. Получилось так, что черногорцы восклицали «Черногория», а серби – «Сербия», говорит один из черногорских болельщиков.
Мы теперь имеем то, что имеют и все остальные государства. Слава Богу, что и Сербия теперь имеет государство без этого хвоста в названии – Черногория. Сербским болельщикам будет проще скандировать. А я приветствую всех моих родственников и друзей в Сербии и приглашаю их вновь приехать в Черногорию. Море все еще там же, мы его никуда не перенесли.
Официальные и окончательные итоги референдума Черногории должны стать известными не позже конца мая.
Ая Куге, наш корреспондент в Белграде. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В Сенате Соединенных Штатов, Верхней Палате Американского Конгресса, только что прошли публичные слушания для обсуждения кандидатуры нового директора Центрального разведывательного управления. В США разведку традиционно обвиняют в обслуживании политических интересов правительства или даже партии. Новый директор ЦРУ Майкл Хейден обещает независимость ведомства. Из Вашингтона Владимир Абаринов.
Американскую разведку лихорадит. Ее обвиняют в том, что она недооценила террористическую угрозу и переоценила иракскую. Назначенный еще Клинтоном Джордж Теннет ушел с поста директора ЦРУ после того, как стало ясно, что в Ираке нет оружия массового уничтожения. Сменивший Теннета на посту директора Портер Госс продержался в высоком кресле меньше 2 лет и вышел в отставку без объяснения причин. Говорят, что он слишком рьяно взялся проводить чистку в рядах ЦРУ. В итоге управление лишилось многих опытных и высококвалифицированных сотрудников. Заполнить вакансию президент предложил генерал-лейтенанту Майклу Хейдену, который ранее возглавлял ведомство электронной разведки, агентство национальной безопасности. Назначение подлежит утверждению в Сенате. Голосованию предшествовали состоявшиеся на днях слушания в профильном комитете Верхней Палаты по делам разведки. В своем вступительном слове заместитель председателя комитета демократ Карл Левин говорил о том, что разведка больше не может позволить себе провалов, имевших место в недавнем прошлом.
Назначение нового директора Центрального разведывательного управления происходит в момент, когда это ведомство пребывает в смятении. Его нынешний директор якобы был вынужден уйти, а предыдущий, Джордж Теннет, пожертвовал своей объективностью и независимостью и извратил разведданные, касающиеся Ирака, с тем, чтобы они соответствовали политическим целям администрации. Необходимость в объективной, независимой разведке и аналитике сегодня, несомненно, острее, чем когда бы то ни было прежде. Война с терроризмом, ядерные устремления Ирана и Северной Кореи могут стать в прямом смысле вопросами жизни и смерти. Храни нас провидение от таких провалов разведки, какие имели место перед Иракской войной, когда, по словам главы британской разведки, деятельность американских разведслужб, цитирую, «концентрировалась вокруг политики». Конец цитаты. Послужной список генерала Хейдена и его квалификация позволяют ему занять пост директора ЦРУ, однако эта должность требует большего, нежели просто впечатляющего резюме. Для меня один из главных вопросов – восстановит ли генерал Хейден аналитическую независимость и объективность в ЦРУ? Будет ли он говорить власти правду? Или он приспособит разведку для обслуживания политических запросов администрации и будет вводить в заблуждение и Конгресс, и американский народ, как это делал директор Теннет?
Генерал Хейден представил сенаторам свой план действий, но вместе с тем просил оградить его от незаслуженной критики.
Вот уже несколько лет разведывательное сообщество и ЦРУ терпят необузданные нападки. Некоторые из них справедливы, многие нет. У разведки случались неудачи, но были и огромные успехи. Я обещаю извлечь уроки и в полной мере информировать этот комитет и соответствующий комитет Палаты представителей. Но я уверен, что пришло время оставить в прошлом то, что мне представляется бесконечными археологическими раскопками любого эпизода, будь то успех или провал. Сотрудники ЦРУ всем своим существом служат своей стране и служат с честью, а потому заслуживают, чтобы их усилия оценивались по достоинству, заслуживают, чтобы каждый их шаг не становился предметом разбора задним числом или критики на первых полосах утренних газет. Ответственность – это одна грань, очень важная, и мы будем нести ее. Но небрежные или даже противозаконные публичные разоблачения отнюдь не служат интересам подлинной ответственности. Я четко разграничу открытость, которую мы обязаны проявлять по отношению к обществу, и то, что должно оставаться в секрете, чтобы мы могли продолжать делать свое дело. ЦРУ должно исчезнуть из сводок новостей, как в качестве их источника, так и в качестве их темы, и сконцентрироваться на защите американского народа, добывая секретную информацию и качественно ее анализируя.
В том, что Майкл Хейден способен возглавить разведку, сомнений ни у кого нет. Он хоть и историк по образованию, но всю свою почти 40-летнюю военную карьеру занимался именно этим делом. Проблема в другом. Будучи директором Агентства национальной безопасности, генерал Хейден стал после 11 сентября инициатором программы тайного прослушивания международных телефонных разговоров американских граждан в целях борьбы с террором. Между тем, по закону, внешняя разведка США не имеет права работать на территории страны. Это прерогатива правоохранительных органов, которые могут прослушивать телефоны только с разрешения суда при наличии обоснованных подозрений. За считанные дни до слушаний в Сенате появились сообщения о том, что Агентство национальной безопасности собирает базу данных уже не только на международные, но и на внутренние телефонные звонки, хотя и не прослушивает их. В этом досье значатся лишь те сведения, которые телефонная компания обычно указывает в счетах за свои услуги. И эти сведения считаются конфиденциальными и охраняются законом. Но тщетно сенатор Левин пытался выяснить мнение генерала на этот счет.
Если соответствуют действительности сообщения прессы о том, что правительство создало базу данных телефонных переговоров десятков миллионов американцев, не подозреваемых ни в чем, не находите ли вы, что если эти сообщения точны, здесь есть, как минимум, повод для озабоченности вторжением государства в частную жизнь, независимо от того, считает ли кто-то интересы безопасности важнее этой озабоченности?
Сенатор, мы с самого начала знали, что это вопрос серьезный, хотя и были убеждены в законности своих действий. Поэтому и действовали мы иначе, в ином режиме, чем тот, который существовал 10 сентября. 13 сентября я обратился ко всему личному составу. Я сказал, что свободные люди всегда решают, каков баланс безопасности и свободы, и что наше место всегда было на самом краю того конца качелей, где безопасность. Я сказал, что теперь наша задача – внушить Америке чувство безопасности и тем самым сделать так, чтобы она осталась свободной. Так что баланс между безопасностью и свободой был нашей главной заботой.
Следует ли понимать этот ответ как утвердительный?
Сенатор, я понимаю, что конфиденциальность частной жизни – это вопрос, возникающий неизбежно в делах такого рода. Он возникает постоянно в нашей повседневной работе в Агентстве национальной безопасности.
Не скажете ли вы, возник ли этот вопрос в связи с этой программой?
Я, разумеется, понимаю, почему люди беспокоятся в данном случае.
Но это не ответ на мой вопрос, генерал.
Вы хотите, чтобы я сказал «да»?
Я хочу, чтобы вы высказали свое мнение.
Сэр, вот мое мнение. Ясно, что неприкосновенность частной жизни американских граждан – предмет постоянной озабоченности. Эта озабоченность существовала, и в связи с этой программой она присутствовала во всем, что мы делали.
Правительство не опровергает и не подтверждает факт существования базы данных на внутренние звонки. Карл Левин попытался выяснить, соответствуют ли действительности эти сообщения.
Это озабоченность неприкосновенностью частной жизни. Она связана только с прослушиванием международных звонков?
Сенатор, я говорил только о той программе, существование которой публично подтвердил президент.
Это вся программа?
Сенатор, я не могу говорить об этом на открытом заседании.
Я не спрашиваю вас, что это за программа. Я просто интересуюсь. То, о чем публично говорил президент. Это вся программа?
Сенатор, все, что я могу сказать на открытом заседании, это что я говорил исключительно о том, о чем говорил президент в середине декабря.
Отдавая распоряжение о внесудебном прослушивании, президент ссылался на свои полномочия главнокомандующего в соответствии со статьей 2 Конституции. Однако многих правоведов эта ссылка не убеждает, ведь такая интерпретация статьи 2 допускает нарушение любого закона в условиях военного времени. Сенатор-демократ Рассел Файнголд решил установить, каковы границы военных полномочий президента.
Генерал, если ваша кандидатура будет утверждена, вполне возможно наступит такой момент, когда президент обратится к вам и спросит, что еще может сделать ЦРУ на основании конституционных полномочий, которые, как он считает, дает ему статья 2. Что вы ему ответите? Имеются такие возможности?
Это, конечно, гипотетическая ситуация. Допустим, гипотетически возможность предпринять дополнительные шаги есть. Сенатор, я проконсультируюсь со своими юристами и со своей совестью, так же, как я сделал это в 2001 году. В том конкретном случае, сенатор, юрисконсульт Белого дома, министр юстиции, юридические советники Министерства юстиции и юристы Агентства национальной безопасности пришли к выводу о законности применения президентских полномочий.
Вы говорите о прослушивании телефонов?
Да, сэр.
Я спрашиваю, существуют ли дополнительные возможности? Как вы уже заявили, еще до 11 сентября вы считали, что дополнительные меры должны были быть приняты согласно статье 2, хотя они и запрещены действующим законодательством. Имеются ли дополнительные возможности, которые, как вы считаете, должны быть использованы, но которые не предусмотрены соответствующими законами?
Нет, сэр, мне о таких возможностях неизвестно.
Возьмем другой пример на ту же тему. Закон гласит, что директор Центрального разведывательного управления не должен обладать правом направлять повестки или иными правами правоохранительного органа или функциями в сфере внутренней безопасности. Если президент скажет вам, что он считает, что его полномочия в соответствии со статьей 2 над законом, будете ли вы следовать предписаниям закона или указаниям президента?
Опять-таки, сенатор, это гипотетическая ситуация. Но закон совершенно ясен, и если только не будут высказаны неоспоримые доводы в пользу законности применения президентских полномочий в данном случае, то, конечно, нет.
Согласно этой теории, имеет ли право ЦРУ проводить тайные операции на территории Соединенных Штатов?
И опять, сенатор, это гипотетический случай. Я даже не знаю, как к этому вопросу подступиться.
Я просто пытаюсь понять, имеется ли хоть какой-то предел, способный удержать президента от таких указаний. Судя по вашим ответам, вы полагаете, что президент пользуется неотъемлемым правом на это.
Нет, сэр. Мое мнение имеет важное, но не решающее значение. Здесь должны сказать свое слово люди, в чьи обязанности входит интерпретация закона для должностных лиц, каким я стану, если меня утвердят. Эти люди должны сказать, да, это законно, и это законное использование полномочий.
Во вторник Сенатский комитет по разведке рекомендовал полному составу палаты утвердить генерала Хейдена в должности директора ЦРУ. Это произошло с необычайной быстротой, спустя всего 15 дней после назначения. Всего 3 из 8 демократов, которые входят в состав комитета, голосовали против, в том числе Рассел Файнголд.
Владимир Абаринов, Вашингтон. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска о демографии в мире и демографической политике в России. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Архангельский суд выдал санкцию на арест главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного накануне по обвинению в мошенничестве. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать места сенаторов и депутатов парламента и региональных законодательных собраний. Речевой самописец аэробуса А-320, поднятый в среду со дна Черного моря, может быть сильно поврежден. Верховный суд Северной Осетии прервал до 26 мая оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Решение связано с последним звонком, который отмечают завтра школьники. Как заявил судья, милиционеры, обеспечивающие порядок на процессе, будут привлечены для дополнительной охраны школ. В Сочи в четверг состоится саммит «Россия-ЕС». Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. МИД Грузии выразил протест в связи с заявлением Генпрокуратуры России о возможности предоставления политического убежища лидеру грузинской партии «Справедливость» Игорю Георгадзе. В городе Газа сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля погиб глава службы безопасности, лояльный лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу. На западном берегу Иордана в столкновениях с израильскими военными погибли 4 палестинцев, 10 ранены. Пожар в грузовом терминале международного аэропорта в Стамбуле потушен. От отравления угарным газом пострадали 3 человека. Спецслужбы США считают, что голос на аудиозаписи, появившийся на исламистском сайте в интернете, вполне может принадлежать Усаме бен Ладену. Алексей Миллер переизбран на пост председателя правления концерна «Газпром». Всемирная организация здравоохранения ВОЗ не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. На восточно-сургутском месторождении компании «Сургутнефтегаз» произошел разрыв нефтепровода.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Давно известные и все усиливающиеся негативные тенденции в российской демографии вдруг в одночасье стали актуальными после недавнего ежегодного обращения к Федеральному собранию президента России, который назвал демографическую проблему самой острой из стоящих перед страной. Одна из предложенных им мер – материальное стимулирование рождаемости. О демографии в мире и демографической политике в России мой коллега Андрей Шары беседует с известным ученым и популяризатором науки, телеведущим и главным редактором журнала «В мире науки» Сергеем Капицей.
Население России, составляющее сейчас 142 миллиона 800 тысяч человек, ежегодно сокращается на 700 тысяч человек. Главная причина не столько в падении рождаемости, сколько в высоком уровне смертности. Демографы утверждают, что в неблагополучных регионах России ежеминутно рождаются трое, а умирают 5 человек. Другая проблема – диспропорциональное распределение населения. Население Москвы, например, превышает 10 миллионов человек, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – это треть территории страны – плотность населения составляет в среднем меньше одного человека на квадратный километр. Однако с точки зрения теоретической науки и это частности, профессор Сергей Капица, доктор физико-математических наук, в последние годы работает над применением методов теоретической физики к проблемам демографии и антропологии. Эти исследования, в частности, подтверждают вывод о том, что ситуация в России при всех характерных особенностях страны – проявление общемировой тенденции. Как считает Капица, рост населения планеты, сейчас оно составляет около 6,5 миллиардов человек, в ближайшие десятилетия стабилизируется. Это принципиально новое демографическое явление, подобного которому человечество еще не переживало. Что, впрочем, не означает, демографическая угроза для России не актуальна.
Если взять демографическую ситуацию во всех развитых странах, то Россия даже не в самом плохом положении находится. В католической Италии 1,12 ребенка на женщину, в Испании еще меньше 1,07. В России, по сведениям последней переписи, 1,3 и 4, по-моему. Мы прошли через некий минимум. А, несомненно, все развитые страны стоят перед вот этой проблемой резкого снижения числа детей на женщину. Население было бы только стабильно, а не росло, нужно иметь 2,15, 2,20 ребенка на женщину. То есть, грубо говоря, сейчас не хватает одного ребенка на каждую женщину.
А в благополучные демографические советские времена, в какое десятилетие, когда этот прирост более-менее соответствовал вот тем цифрам,
снижение,
о которых вы говорите?
Это снижение началось уже давно.
То есть это не проблема распада Советского Союза?
Нет. Проблема распада Советского Союза характеризовалась в первую очередь увеличением смертности мужчин. Хотя еще задолго до этого в знаменитой статье одного из самых крупных российских демографов, Урланиса, им была написана статья «Берегите мужчин», где этот человек предвидел некий кризис со смертностью мужчин, который, несомненно, связан со сменой экономической структуры в обществе, с крушением целого ряда идеалов, ценностей, которые до этого руководили людьми и обществом. Конечно, это отразилось также и на степени числа детей, которые мы имеем. Но этот процесс идет во всех развитых странах.
Я помню советские времена, эпоху последней переписи населения советское, если мне не изменяет память, это 79-й год, говорили о влиянии итогов Второй мировой войны. Вот огромное количество мужчин погибло, и потом как-то поколенчески это все передавалось. Это еще сейчас на России ощущается?
Да, это ощущается. Это называется демографическое эхо войны. Мы сейчас переживаем второе, или на исходе второго вот этого эха. Правда, в итоге Второй мировой войны был некий бэйби-бум. Несмотря на то, что Советский Союз был разорен, она была победившая страна, и, как все тогдашние победившие страны, у них было такое, я бы сказал, положительная реакция в области деторождения, хотя условия в Советском Союзе отличались, конечно, от той, которая была в Америке. Понимаете, эти явления очень сложны. Они мало понимаемы сейчас еще до сих пор. Их мы стараемся объяснить в рамках конкретных социально-экономических условий. На самом деле, мне кажется, что эти явления надо анализировать на гораздо более широком пространстве времени и общественных явлений. Это то, чем я последние годы занимался. И здесь вы приходите к выводу, что человечество на протяжении, грубо говоря, миллиона лет развивалось экстенсивно, приобрело новую способность к передаче информации из одного поколения в другое. Раньше информация передавалась в основном генетически. Была медленная эволюция, согласно законам Дарвина и генетики. Культурная эволюция, она происходит гораздо стремительнее. Есть мощнейший механизм передачи информации из одного поколения в другое. Вся система образования – это есть ничто иное, как передача информации из одного поколения в другое с коэффициентом умножения очень большим и так далее. И это приводит к совершенно другому взрывному характеру развития человечества. И видно, что здесь развитые страны, они на 50 лет только на 50 лет обогнали развивающиеся страны в этом отношении. Это поразительно. Мы все являемся участниками величайшего такого взрывного глобального процесса. Но мы, я имею в виду развитые страны, в том числе и Россия, оказались впереди остальной части планеты. Вот этот золотой миллиард, которым стал неким жупелом, на самом деле оказался несостоятельным в самой главной функции любого поколения. Это самовоспроизводство и сохранение своих чисел. И вот это надо понять с каких-то гораздо более общих цивилизационных и культурных понятий. Без этого, мне кажется, мы не поймем ни текущие ситуации в России, в Советском Союзе перед этим, ни текущие ситуации в других развитых странах. Это будут отдельные цифры, вырванные из контекста, приправленные политической, если не демагогией, то, во всяком случае, какими-то скоротечными выводами.
Вы сказали о том, что цифры рождаемости в России не столь плохи. Российская проблема – это большая смертность. И да, большая смертность прежде всего у мужчин, и прежде всего большая смертность от пьянства, насколько я понимаю.
Ну, не только пьянство. Здесь и пьянство, и самоубийство. И вообще мы не ценим человеческую жизнь так, как это следует. Возьмите развитые страны, ту же Америку или Швецию, там очень высокий коэффициент самоубийств. В России он высокий, но, может быть, пьянство – это одно из наших таких национальных бедствий. Мы как-то на нем фокусируем внимание. Но что душа человечества сейчас, если так можно выразиться, больна, вот это не только российская болезнь.
А вы знаете, чем она больна?
Мне кажется, что здесь есть крупное несоответствие возможностей нашего материального роста, в первую очередь выраженного в численном росте. энергии, машин, образа жизни и понимания управления, в первую очередь, этими процессами. Сейчас люди, например, 20-25 лет учатся. Врач становится полноценным членом своей профессии чуть не к 35 годам. И многие говорят о том, что, может быть, сейчас есть какой-то кризис системы образования. Я много занимался высшим образованием, и я пришел к выводу, что современное образование должно отличать знания от понимания. Это очень хорошо выразил президент Чехии Вацлав Хавел, который сказал, что чем больше я знаю, тем меньше я понимаю. Этот разрыв очень глубокий. В физико-техническом институте, где я преподавал физику в течение более чем 30 лет, мы никогда не требовали на экзаменах от студентов, чтобы они отвечали на какие-то заранее данные вопросы, там по пунктикам отвечали, попадает ли волк в Каспийское море или нет. Мы требовали понимания предмета. И это, между прочим, существенно влияет на людей. Они не обременены запоминанием так называемых знаний. Все можно узнать из справочника, из интернета, например, от любого человека. Но понимание – это то, что лежит на гораздо более глубоком уровне. И мне кажется, что современное человечество до конца не понимает, что с ним сейчас происходит. А сейчас происходит величайший поворот в развитии человечества, вот такого безумного развития, которое шло до сих пор, к стабилизации населения, по крайней мере, во всем мире в обозримом будущем.
Включая и страны, где очень высокий индекс рождаемости.
Да, это все выровняется через 50 лет, с моей точки зрения, с точки зрения большинства демографов. Это все выровняется, и через 100 лет человечество выйдет на какой-то предел, может быть, 10, может, 12 миллиардов. И надо сказать, что все эксперты по разным причинам, но приходят к подобным выводам. Но если вы нарисуете эту кривую, она выглядит так. Вот у вас кривая задирается кверху и резко переламывается. Причем вот область этого перелома меньше 100 лет.
И мы как раз сейчас в области этого перелома и находимся. В самой середине.
В самой середине. Это поразительно совершенно. Пик приходится на 2000 год.
В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир. Демография и демографическая политика в России». Андрей Шарый продолжает.
Теперь познакомимся с мнениями экспертов, социологов и демографов по поводу демографической ситуации в России и способов ее решения. Голоса экспертов записал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Говорит заведующая сектором социологии, семьи и гендерных отношений Института социологии Российской академии наук Татьяна Гурко.
Сейчас, когда говорят о повышении рождаемости, это не есть ее такое натуральное повышение. Это не от того, что мы в действительности стали лучше жить, стали больше рожать. То поколение, которое было рождено в большем количестве в начале 80-х годов, они вошли в активный репродуктивный, то, что называется, период. И стали рожать. Ну и, соответственно, рождаемость чуть-чуть прибавилась. Знали я такую страну, где вот был такой проведен эксперимент, материально это стимулированный, пособийный, да? Я, например, не знаю такой страны. Может быть, кто-то знает. Я только знаю успешное ограничение рождаемости в Китае, это да.
Слово научному сотруднику Института социологии Российской академии наук Виктору Переведенцеву.
В последнем десятилетии прошлого века и в первые годы этого столетия родилось чрезвычайно малочисленная группа населения, малочисленное поколение, и страна сейчас подходит к демографическому обрыву. На место вот тех многочисленных детей перестройки, условно говоря, очень скоро будет вступать поколение, которое численно вдвое меньше. И при всех прочих равных условиях примерно вдвое уменьшится и число рожденных детей. Меры, которые предлагает президент, временно число рождений увеличат. Но это увеличение, может быть, оно будет и не 10-процентное, как в 80-е годы, может быть, и 15-20%. Нет никаких оснований считать, что нынешние девочки родят в среднем вдвое больше, чем их мать.
Продолжу беседу с профессором Сергеем Капицей, членом Европейской академии, известным популяризатором науки. Первое в попытке решения проблемы – это понимать, в чем проблема заключается. Вы даже в этом коротком интервью нашем уже обрисовали целый спектр задач и проблем, которые стоят. Что теперь со всем этим делать? Есть какой-то конкретный набор мер, которые надо предпринять в конкретном случае России?
Первое, и то, что сделал сейчас Путин, мне кажется, это очень важное решение, это уменьшить материальную диспропорцию между молодым поколением и богатым поколениям вот за счет тех монетарных мер, которые они предложены.
То есть вы думаете, это заставит женщин рожать?
Это не заставит, это поворот в нужную сторону, понимаете, нельзя заставить женщин рожать. Вы должны изменять условия в обществе. Это один из шагов в эту сторону, важный шаг. Но, с другой стороны, есть гораздо более глубокая и существенная вещь. Это изменение общественного сознания. Общественное сознание дезориентировано. Кстати, я считаю, что здесь очень печальная роль русской интеллигенции. Она получила свободу, но со свободой должна уравновешиваться ответственностью. К сожалению, этой ответственности в высказываниях, в мыслях, в том, что они, о чем они думают и на что они ориентируются, к сожалению, этой ответственности мы не видим. Такие вещи, как ценностные представления, они вырабатываются на протяжении многих поколений. Этих поколений сейчас нет. Возьмите религиозные представления. Они формировались на протяжении тысячелетий. Понимаете, были институты, которыми этими занимались. Была какая-то система взглядов. Мы не можем цепляться за старый институт. Но мы должны понимать, что новые системы взглядов, они постепенно возникают. Разрушать систему взглядов гораздо проще, чем создавать ее. Эти проблемы стоят не только перед нашей страной. В нашей стране, может быть, они обострены экономическими изменениями и рядом других вещей. Но в этом отношении мы не в худшем положении находимся, я посчитал. Очень важно, кстати, гораздо более решительная реформа с нашим здравоохранением. Перевод ее на грубые монетарные позиции не ведет к необходимой цели. Это, по-моему, сейчас понимается многими. Второе, нужно пенсионное обеспечение. Пенсионное обеспечение – это не только обеспечение старшего поколения. А когда есть разрыв между поколениями, то общество должно на себя брать. Это показывает, что общество думает о тех, кто вначале отдает свои силы его развитию, а затем получает это в виде соответствующих пенсионных затрат. Понимаете, вы не можете сказать, что раньше дети были каким-то пенсионным обеспечением родителей. Сейчас этого нет, но нет ни детей, которые могли бы обеспечивать стариков, ни заботы со стороны государства. Потому что нет уверенности в каком-то смысле в завтрашнем дне. Вот эта сиюминутная философия, которая сейчас властвует и насаждается, вот это, мне кажется, один из элементов этого дела. И понимаете, в сложных системах, каким является тем более человечество в целом, очень сложно рассматривать конкретные причинно-следственные связи. Вы хватаете за отдельный какой-то фактор, вот пьянство. Давайте там повысим 2 раза цену на водку и запретим ее продавать малолетним. Правильно. Но это один элемент гораздо более сложной системы мер, системы ценностей, которые есть в обществе. Положим, во Франции потребление алкоголя больше, чем в России, насколько я знаю, если вычислять там на процентах алкоголя, потребляемых населением. Но у них такой острой проблемы нет, как у нас. У них есть традиция, процесс управляемой традицией, и это заняло столетия. Горизонт видения, вот что важно. Мы видим, что в обществе его практически нет. Вот положим сейчас, я вам говорил, надо перестраивать энергетику. Даже говорят, что нужен новый план ГЛРО. Но как в рамках раздробленных социальных интересов отдельных финансовых групп мобилизовать политическую волю для того, чтобы решительным образом шагнуть вперед в организации вот хребта современной промышленности, ее энергетической системы.
Так как же увеличить этот горизонт видения, как его раздвинуть?
Жизнь так быстро развивается, что этот горизонт к нам очень приблизился. А проблемы, в том числе и глобальные, они остались и даже обострились. Понимаете, нельзя сразу действовать и думать, что вот вы сейчас, положим, увеличите плату за детей, получите следующий день, вам через 9 месяцев принесут младенцев. Их принесут, но не это есть решение проблем.
В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». О демографии и демографической политике в России Андрей Шары беседует с редактором журнала «В мире науки» Сергеем Капицей.
После того, как Владимир Путин обозначил проблему демографии в послании к парламенту, в России, как водится, началась широкая общественная дискуссия и широкая политическая кампания. Бороться с негативными демографическими тенденциями призывают не только губернаторы и другие чиновники, но и патриарх Московский и всея Руси. Хвалят президента, пересказывают одни и те же угрожающие статистические данные. А эксперты говорят о том, о чем они говорили и год, и 10 лет назад. Социолог Татьяна Гурко.
Хочется понять, на кого рассчитаны вот эти вот все меры, вот на какую категорию, я хочу понять. Вот на ту какую-то, которая живет плохо. Но среди той категории, которая живет плохо, к сожалению, приходится констатировать наличие очень неблагополучных слоев, не только в материальном уже отношении, но и полностью деградированного огромного слоя населения. На фоне снижения рождаемости каждый год возрастало число детей, оставшихся без попечения родителей. Их больше, чем в советское время. Наши граждане их не усыновляют и не будут, потому что это не очень здоровые дети. Находиться им в прежних наших советских вот этих институтах, государственных институтах социализации просто опасно, потому что это отстойники для нездоровых детей, которые тоже после выхода из этих отстойников тоже себя воспроизводят. Будет ли этот взрыв рождаемости просто таким патологическим, понимаете? Вот важно же, кто будет рожать и кого рожать. Не получили бы мы в конечном итоге патологическую рождаемость.
Виктор Переведенцев.
При таком развитии событий Россия едва ли в нынешних ее границах уцелеет. В мире будет усиливаться дефицит естественных ресурсов. Россия самая большая страна, очень малонаселенная. В Москве это трудно себе реально представить. Дальневосточный федеральный округ, занимающий 36% территории России, в среднем имеет одного человека на квадратный километр. У соседей многие сотни человек на квадратный километр. В такой небольшой по территории стране, как Бангладеш, где население больше российского ежегодно прирастает на 3 с лишним миллиона, на квадратный километр приходится больше 1000 человек.
В 1988 году Национальное географическое общество США опубликовало карту мира под названием «Земля в опасности». Опасность номер один на этой карте – давление населения. Человек разумный, как вид живых существ, существует на планете около 100 тысяч лет. Но лишь примерно 8 тысяч лет назад численность населения Земли составила 10 миллионов человек. Примерно в 1820 году численность землян достигла 1 миллиарда. В 1927 эта величина удвоилась. По прогнозам экспертов ООН, к 2025 году население мира достигнет 8,3 миллиарда человек, а в настоящее время на земном шаре прирост населения составляет примерно 80 миллионов человек в год. Можно ли планировать эти процессы и управлять ими? Сергей Капица.
Должен быть какой-то механизм управления этими процессами. Может быть, он должен быть более целеустремленный, чем то, что есть сейчас.
Этого механизма нет пока.
Я бы хотел, чтобы он был бы более четко оформлен.
Ну вот вы встречаетесь с своими коллегами-учеными, и сейчас вы в Праге на там, всяких международных встречах, выступаете с докладами, очевидно, излагаете свою точку зрения. В научном мировом сообществе есть общее понимание этой проблемы?
Мне кажется, оно постепенно вызревает. Я принадлежу к так называемому римскому клубу. Вот приблизительно 30 лет тому назад очень крупный промышленник, создатель фирмы Fiat Печей, он собрал 100 мудрецов, если так можно выразиться, как 100 кардиналов, людей, которым думали об этих проблемах. И просил от них сформулировать их представления. В результате появилось 40 книг, где эти точки зрения постепенно вырабатываются. Это один из примеров того, как вызревает новое мнение. Но процесс этот, я повторяю, медленный, и события бегут быстрее, чем работает человеческая мысль. Это есть вот тот рубеж, я вам повторяю, то же самое, как в компьютерах. А сейчас ничего не стоило бы сделать компьютер, который был бы в 10 раз мощнее и быстрее, чем любой ящик, который у вас сейчас. И он стоил бы практически столько же. Но программного обеспечения никто, ни сам Билл Гейтс, не мог бы на него написать. Уже сейчас в последних программах Microsoft наблюдаются сбои, с которыми эта фирма не может справиться. И это не случайно. Даже в этом случае мы не можем управлять той техникой, которая у нас стоит на столе.
А как бы вы охарактеризовали эту проблему? Человечество не успевает реализовывать собственные возможности творческие.
Да, это, если хотите, противоречие между культурой и цивилизацией. Наша механическая цивилизация поставила перед человечеством, которое ее культура, понимая обобщенно, это и наука, и морально-этические представления, и ценностные представления, они не успевают адаптироваться вот к этим изменениям.
Это уникальная ситуация? Или уже это было в истории прежде?
Я думаю, что в такой острой форме его никогда еще не было.
Но опыт минувших поколений нам как-то может помочь или нет здесь?
Ну, он может помочь, но я думаю, что масштабы вот этого перелома в развитии человека, такого просто не было никогда, это я могу твердо сказать. Понимаете, ни перевороты в 20 веке, тоже революция в нашей стране, или же, положим, промышленная революция в Европе, французская революция, ренессанс, время тоже решительного перелома представлений и ценностей после средних веков и наступления так называемого нового времени, или смена представлений древнего мира на средневековье. Это были перемены, глубокие перемены, мировые перемены. И сегодня, вот я повторяю еще раз, эти перемены очень стремительны. Вот в этой растерянности промышленности, я бы сказал, кроется, мне кажется, один из секретов.
Такого кризиса не было. Тем не менее, были промышленные революции, вы их сейчас перечислили. Да. Какой-то опыт оттуда? Как человечество преодолевало подобные кризисы? Чем?
Во-первых, они происходили гораздо медленнее и не столь глубоко. Можно классифицировать эти кризисы вот по тому изменению народного населения, роста народного населения, которое тогда происходило.
Всегда была положительная динамика?
Была, в общем, была положительная динамика. Такого перелома, как сейчас, я могу твердо сказать, его не было.
Как человечество преодолевало эти кризисы?
Просто они преодолевали условия. Сами собой. Вы помните, это, может, неприличный анекдот о том, как совокупляются ежи, когда спросили армянское радио. С величайшей осторожностью. Мне кажется, и сегодня мы должны двигаться вперед, но все-таки вперед, понимая, что мы делаем и как это происходит. Иначе мы можем совершить ошибки, и мы видим такие ошибки, которые происходят, когда думают, что есть какой-то простой рецепт.
Есть за счет чего переломить эту тенденцию в отдельно взятой России? Или сама по себе страна ничего не сделает?
Нет, я думаю, Россия – это есть страна, в которой это проявляется в рамках нашей социально-экономической действительности. Мы должны на это реагировать, но мы должны также учитывать, что это есть всемирное явление. Более того, я скажу, что Россия, до этого Советский Союз, был как бы субглобальной единицей. Многие проблемы, которые существуют в глобальном масштабе, они отражались на политических, национальных, военных проблемах развития разных регионов с разной скоростью, которые наблюдаются глобально между севером и югом, западом и востоком. Мы наблюдали их в рамках Советского Союза и в значительной мере современной России. Понимаете? Поэтому для нас мировой опыт имеет еще такой смысл локальный. Понимаете? Мононациональные страны вроде Германии, Франции, Англии, им немножко проще. Но и они не могут эти вопросы решить. Есть грандиозная проблема миграции. Возьмите, что делается с миграцией в Европе. Как она взрывает отдельные страны, как Франция, что в Германии происходит с миграцией. Для России миграция является очень существенным элементом пополнения, как-то перераспределения трудовых и ресурсов внутри нашего региона. Возьмите проблемы миграции, которые стоят перед Америкой.
А вообще, вот эти глобальные или субглобальные системы, они управляемы или нет, в принципе?
Проблема управления должно предшествовать проблеме понимания. Как принимаются скоротечные решения, вот сейчас в Америке, там построить забор между Мексикой и Америкой, все будет решено, понимаете? Это не решение проблемы. Это можно построить. Современная техника это позволяет, наверное, сделать за несколько месяцев. Но это не решение проблемы, понимаете? И таких решений мы, к сожалению, очень часто это предлагаем. И не в них заключается решение этого дела. Есть более глубокие и более систематические проблемы, которые здесь требуется решать. Вот мне кажется, сейчас политика должна понять, что есть долговременные процессы безопасности, экономической стабильности, устойчивости в обществе, которые выходят за рамки такой скоротечной программы, того горизонта, который связан с выборами и так далее.
О глобальных аспектах демографии и их российской составляющей рассуждал профессор Сергей Капица. Он работает над применением методов теоретической физики к проблемам демографии и антропологии.
Андрей Шарый. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». С вами прощаются режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Готовит ли Россия в лице Георгадзе альтернативу Михаилу Саакашвили? Гость программы Вячеслав Игрунов, бывший зампред Комитета Госдумы по делам СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».